Мы продолжаем читать слова преподобного Авы Исаии из первого тома «Добротолюбие». Напомню, мы в прошлый раз читали два слова, где Ава Исаия как бы описывает некие образы себя, как он себя, каким он себя представляет. И вот хотелось бы еще на одном таком образе остановиться. Третий абзац восьмого слова. «Опять сказал, я похож на птицу, за ногу привязанную малым отроком. Когда отрок ослабит нить, птица тотчас воспаряет к горе, думая, что отвязалась. Но когда отрок потянет ее за нить, опять не извлекает ее долу. Таким я вижу и себя. И вот что я хочу сказать этим, что не должно никому предаваться беспечности до последнего издыхания». Кто-то может сказать, подумать, зачем мне все это? Но на самом деле образы себя в человеке, в молящемся человеке, в духовном человеке, просто верующем человеке, они все равно есть. Только вопрос в том, тот образ, то представление о себе, которое в нас есть, оно правильное или нет? Оно соответствует истине или не соответствует? Оно есть ложное мнение о себе или нет? Реально, скажем, в отношении к этому образу, реально мы все привязаны. Мы все зависимы от разных вещей этого мира. Но нам удается периодически пережить некое вдохновение во время одного молитвенного бдения, или, скажем, во время первой седмицы Великого Поста, или во время заговения, говения какого-нибудь, вот, перед причастием, во время какого-нибудь празднества, паломничества. Ну вот так сложилась наша внутренняя мотивация, что некоторое время мы пребываем в усиленной устремленности к Богу, исполнении Его заповедей, молитве, добрым делам, и нам кажется, ну вот, все, наконец-то я развязался соблазнами и прелестями этого мира, наконец-то действительно я стал христианином. Вот сама эта мысль, она есть вредная. Разумеется, и об этом и мы уже говорили достаточно, еще, наверное, не раз скажем. Но вдруг, неожиданно, совершенно, какое-нибудь пустяковое обстоятельство, какое-нибудь совершенно случайное событие, потеря или приобретение, или какой-нибудь вещи, или чье-нибудь недоброе слово, недобрый взгляд, отсутствие внимания, или еще что-нибудь, и вдруг мы оказываемся вновь совлеченные этого своего благообразного вида, и чувствуем, что снова мы страстны, и гневаемся, и раздражаемся, и трудно молиться, и трудно поститься, и вдохновения нет, и сердце недобрые мысли кует, и язык приходится стискивать зубами, чтобы он не глаголил лишнего и так далее. И снова понимаем, как все нам трудно, тяжело, как на самом деле от многих вещей мы зависимы. И как много нас привязывает через страсти к грешному образу бытия, к миру, к страстям. И вот, то есть на самом деле, в тот момент, когда мы подумали, что свободны, у нас было ложное мнение о себе. Мы подумали, что мы летаем, тогда как на самом деле были привязаны страстями к земле. И вот этот образ, который держит в мысли Ава Исаия, и которые он пытается привить и нам, оно помогает иметь правильное представление, что даже если мы сегодня испытываем вдохновение и благодатные переживания, и нам легко все дается, этот образ себя, он внушает нам мысль, что на самом деле, да нет, не обольщайся, все совсем не так. Просто тебя немножко опустили полетать. Как змей, ты на самом деле не летаешь, ты привязан к земле за эту нитку. Вот. Ты в силках, ты запутался, опутан. И поэтому на самом деле только кажется, это только мнимость, что ты свободный. И это смиряет, сокрушает, это не дает надмиваться сердцу, не дает возноситься. И в итоге-то, в конце концов, это приводит к положительным результатам, потому что человек не увлекается, не позволяет себе расслабиться. Чего ж расслабляться-то, если по-прежнему весь в грехах? И в итоге-то получается именно то, что и нужно. То есть человек постоянно пребывает в сокрушении и смирении. А человек, который, скажем, проигнорировал эти слова преподобного Аввы Исаии и думает, отказывается пользоваться, скажем, теми образами и вообще тем методом, о котором говорит Аввы Исаии, и ему кажется, что этим он достигает некой чистоты и трезвости, это заблуждение. Он все равно, человек рефлексирует себя, он что-то думает о себе, у него есть какое-то представление о себе. Только в минуту очень глубокого горя, может быть, очень сильного страха, может быть, очень подлинного, настоящего покаяния, человек забывает о себе и нисколько не рефлексирует себя. Но это очень, такие непродолжительные состояния. Человек не может пребывать в этом состоянии постоянно, как вообще не может ни в каком состоянии пребывать постоянно. Человек постоянно меняется. Его настроение зависит от многих разных вещей. Его духовное состояние, оно зависит от еще большего количества разных духовных, душевных, физических явлений. Это на самом деле постоянное колебание, постоянное изменение, постоянное изменение внутреннего состояния. И поэтому вот эта мысль, этот образ, он постоянно дисциплинирует человеческое сознание и не позволяет сознанию усвоить ложный образ о себе, ложный образ себя, не препятствует появлению мнения о себе, которое, как известно из Писания святых отцов, особенно много об этом пишет святитель Игнатий Брянчанинов, это известно, разумеется, из книг Нового Завета, из апостольских посланий, и в том числе и слов Иисуса Христа, потому что он говорит, что человек, который думает о себе, что он что-то значит, на самом деле ничто, и все высокое у человеков мерзость пред Богом, и каждый возвышающий себя унижен будет. Вот это все указание на то, что человек может иметь мнение о себе, ложное представление о себе, которое его и приводит к надмению, к такому представлению о том, что он в некоем лучшем состоянии, чем все другие прочие. И поэтому, на самом деле, при внимательности к собственной духовной жизни любой человек увидит, что определенные представления о себе неизбежны, но есть такие представления, о которых говорит Аввы Исаии, которые созидают человека, помогают ему пребывать в сокрушении, плаче, смирении, покаянии, а есть такие, которые возносят и фактически являются ложным мнением о себе. Таким образом, эти метафоры помогают сохранить чувство устремленности, чувство, благодаря которому не колеблется устремленность к Богу. То есть человек, представляя себя в ужасном состоянии, он, естественно, побуждается к тому, чтобы умолить Бога о милости, снисхождении и прощении. Как мы уже говорили, скажем, образ канона Андрея Критского «Иов, сидящий на гноище». Вот каждый человек, он сидит на гноище, плачет, чтобы Бог помиловал его, как прокаженный ищет исцеление, как человек слепой хочет просветить свои очи. Ведь именно из этого, того или иного представления о себе и родились не только строчки канона Андрея Критского, образы канона Андрея Критского, но и вообще все покаянные тексты, ну скажем, содержащиеся в триоде. Вот, скажем, постоянные мотивы. «Я лежу, израненный разбойником, прилагаю язву к язве, весь восмердел своими грехами, но ты, Господи, приди и исцели меня». Ведь это, с одной стороны, отсыл к Священному Писанию Нового Завета, да, где известный образ человека, впадшего в разбойники. И это именно формулирование образа себя, представляй себя человеком, лежащим на гноище, человеком, израненным собственными грехами, врагами твоей жизни, страстями, бесами. И жди, зови, как человек, не могущий никуда двинуться от боли, где все тело изранено, проси, чтобы Бог возлил на тебя и лей свои милости. Потом нас переносят к другому образу, потом к третьему, потом к четвертому. И в конце концов сознание человека цепляет одно, два образа себя и начинает помышлять о себе так, как научила его, скажем, тому триоде. Или великий канон Андрея Критского, как, собственно, часть триоди. И помышляя таким образом дальше, в протяжении всей жизни, человек постоянно обретает себя в правильном устроении перед Богом. Вот. Таким образом, это делание помогает нам, приучает наш разум смиренно мыслить о себе. Пятый абзац восьмого слова. «Когда кто обвинит тебя по какому-либо делу, которое ты сделал или не сделал, то если ты смолчишь, это будет по природе Иисуса. Если скажешь в ответ, что я сделал, то это будет не по его природе. Если же противоречишь слово за слово, то это будет против природы его». Чтобы понять, о чем говорит здесь Ава Исаи, нужно рассматривать это слово в контексте предыдущего свидетельства из четвертого абзаца, где мы можем понять, что вот речь идет о том, что человек может поступать по естеству, по природе Адама, может поступать по природе Христа. По природе Адама это такое состояние, то есть некое естественное наше состояние, в котором мы все пребывали, пока нас не коснулось благовестие и благодать Христова. То есть мы пребываем в состоянии отверженности от Бога, в состоянии продолжения рода падшего Адама, отчуждение от Бога, предание греховным навыкам, страстям. Вот это наше естественное падшее состояние, вот можно сказать, вот так, состояние пребывания в первородном грехе, в первородной испорченности, естественно грешное состояние. Так мы его назовем. А пребывание по естеству, то есть а природа Христова, пребывание по естеству Христову, состояние пребывания в вот, соответствии природе Христа, это на самом деле не сверхъестественное некое состояние, не состояние, уподобляющее нас ангелам, а это подлинно естественно-человеческое состояние, состояние, в котором восстановлена падшесть человеческой природы, состояние, в котором исправлена поврежденность человеческой природы, состояние, в котором есть силы совершать только благо, творить только волю Божью, даны силы избегать греха. То есть по мысли Священного Писания и православного богословия Христос – это и есть совершенный человек, есть человек. Вот, и есть подлинно человеческий человек или совершенно человеческий человек. Мы или не понимаем, или иногда забываем, что на самом деле поведение Иисуса Христа – это поведение, безусловно, человеческое и, безусловно, нравственное, или, можно сказать, совершенно человеческое. Но не смыслишь только, что он вот какой-то особенный человек, а в том, что все силы человеческой природы в нем именно такие, какие они должны быть в человеке. То есть они не поврежденные, не искаженные, не умаленные. Вот Христос есть человек, как он есть. Человек во всей своей полноте, завершенности и совершенности человеческой природы. И, собственно, то, что происходит с нами крещениями, в крещении, это как раз и есть актуализация этой самой человеческой природы, совершенно человеческой природы, которая явлена есть во Христе, актуализация ее в нашей собственной жизни. Ну или говоря языком более образным, но на самом деле более понятным, чем язык богословия, если вспомнить выражение Нового Завета, то все мы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. То есть мы все, крестившиеся во Христа, облекаемся вот в это совершенство человеческой природы, и в нас должны быть те же самые чувства, что и во Христе Иисусе. То есть мы должны, поскольку мы в Него облеклись, в нас должны быть те же самые чувства, мотивы, импульсы, которые были во Христе. Мы должны также относиться к жизни, как к ней относился Христос. Мы должны также реагировать, также переживать, также взаимодействовать с явлениями этого мира, как это делал Христос, потому что мы в Него облеклись. Или, скажем, вот Евангелие Матфея Христос говорит: научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душа вашим. То есть научитесь от меня, делайте как я, вам даны для этого силы. Для того и дается человеку благодать Святаго Духа, чтобы мы, получая благодать Святаго Духа, мы силой Святаго Духа облекаемся во Христа. Мы силой Святаго Духа имеем те же самые чувства, которые были во Христе. Дух Святый, наполняющий Христа, Дух Святый, являющий всю полноту человечества во Христе и совершенство всех проявлений человечества в жизни Иисуса Христа, этот же Дух нам дается, чтобы Христос в нас изображался, чтобы Христос в нас жил, чтобы силой Святаго Духа мы имели возможность поступать в этой жизни так же, как поступил Христос. То есть во Христе восстанавливается природа, и во Христе мы, собственно, и становимся людьми. Но на самом деле ни Исаия, ни другие святые отцы на этом не останавливаются. Вот это противопоставление, оппозиция некая, бинарность, падший человек и совершенный человек. Вот человек в падении, падший Адам. Вот человек исправленный, это Христос. Мы во Христе исправляемся, в Адаме мы падши. Вот эта позиция, оппозиция, это противопоставление, но понятно, оно разумно, и, ну, наверное, ни у кого никаких вопросов на эту тему не должно возникать. Но на самом деле святые отцы, так же как и Исаия в данном абзаце, они идут дальше. И на самом деле именно это и странно, если мы на эту тему задумаемся. Есть на самом деле не два состояния человека, есть три состояния человека. Можно, оказывается, сделать нечто еще более худшее, еще более страшное, еще более грешное, нелепое, чем то состояние, в котором пребывает и без того грешный человек, поскольку он наследует, вот, рожденный от Адама, и вот по какой-то степени он не соединяется со Христом, вот оказывается, он может не просто поступать, ну, так, как свойственно поступать грешнику, оказывается, есть состояние еще более худшее, которое является оппозицией по отношению к тому и так греховному состоянию, в котором пребывают все падшие потомки Адама. То есть состояние падшего человека, рожденного от Адама, оно противоположно подлинному человеку, рожденному во Христе. И в то же время состояние грешного человека, потомка падшего Адама, противоположно состоянию еще какому-то, еще третьему состоянию, которое что за состояние? Но оно хуже, чем просто грешное состояние. Оно противоестественно даже по отношению к тому греховному состоянию, в котором живут все потомки падшего Адама, все падшие люди. Вот. То есть получается, что есть некая противоестественность, неестественность даже по отношению к тому обычному состоянию, в котором живет всякий падший человек. Это можно назвать бунтом против неких пределов, законов человеческого бытия, которые определил Бог грешному человеку. Это можно назвать бунтом против Бога, который устанавливает законы даже грешному человеку как раз для того, чтобы он в эту противоестественность не свалился. Это бунт против Христа, потому что Христос пришел для того, чтобы уврачевать, исправить, исцелить падшую человеческую природу, а человек вместо этого, отталкиваясь от креста, идет в другую крайность, противоположную, уничтожая даже то доброе, что все-таки есть и в падшем, в бытии падшего Адама. Конечно, разумеется, можно догадаться, что это состояние бесовское, состояние, которое призвано разрушить и всеконечно погубить человека. И вот в данном случае тот эпизод, тот, скажем, образ, то нравственное обстоятельство, которое здесь берет Авва Исаия, оно касается случая, когда тебя укоряют или когда тебе обвиняют в чем-то. Вот. Если ты можешь промолчать ради веры в Иисуса Христа, не потому что не хочешь ссориться, не потому что ты вообще конформист по природе, не потому что ты боишься сказать слово конкретно этому человеку, лучше с ними связываться, заклюет, а ты не возражаешь, потому что так делал Христос. Его обвиняли, а он ничего в ответ не говорил. Он не защищал сам себя никогда. Если можешь таким образом то промолчать, то промолчи. Если не можешь промолчать, то ты, защищая свою честь и достоинство, ты правдивость, ты можешь объяснить обвиняющему тебя человеку, что ты на самом деле не виноват, и все было совсем иначе. Что на самом деле человек, ну вот, не прав, подозревая тебя в том, в чем он тебя обвиняет. Ты пытаешься ему возразить. Вот, и, ну, даже, может быть, при случае привлечь к этому какие-нибудь возможности законной защиты своей чести и достоинства в суде. Вот. Это можно, если ты именно хочешь, ты на самом деле не виноват, и ты хочешь отстоять свое доброе имя. Разумеется, тогда, когда ты виноват, тут даже и вопросов нет, это уже совершенно противоестественно. Но вот если не можешь промолчать, то ты можешь обратиться, сам сказать, или обратиться в суд к адвокатам, которые бы тебя могли защитить. Но при этом, отстояв свое доброе имя, гордиться тебе нечем. Ты поступил просто так, как поступали от века все грешные люди, рожденные от Адама. Всегда так было, ну, какое-то время еще так, может быть, и будет, но ничего подлинно человеческого, ничего христианского в этом нет. Совершенный бы человек, настоящий бы человек промолчал. Но вступать в перебранку, в перепалку, в пререкание, нападать на другого, применять недозволенные методы в отношении другого, только для того, чтобы защитить свое доброе имя, обвинять его, нападать на него, клеветать на него, каким-то образом всячески любой ценой отстоять свою правду, это, по мысли Аввы Исаии, это противоестественное состояние, это служение бесам. Вот именно так. То есть пока мы, сохраняя, ну скажем так, сдержанность, благородство, чувство собственного достоинства, используя возможности законные и честные, человеческие, данные нам тем обществом, в котором мы живем, пытаемся защитить свою невиновность, мы поступаем просто как грешные люди, ничего великого в этом нет. Но как только мы начинаем раздражаться и гневаться, ненавидеть и беситься, когда мы любые средства применяем, это уже служение бесам, это неизмеримо хуже. И главное, это против Христа. Это отдаляет нас от Христа, это разрушает дело Христово в нас. Таким образом, можно использовать, скажем, те формы, те методы защиты, которые предоставляет нам общество, ну, скажем, защиту в суде, это можно использовать человеку, в какой бы стране он ни жил. Но при этом думать, что он поступает по-христиански, он не должен. Но, и так скажем, ничего плохого, пределов закона, пределов тех условий, в которых поставлен человек в условиях своего падения, человек при этом не приступает и против Бога не идет. Он ничего, он не созидает своей жизни, но и не разрушает ее. А вот человек, который позволяет себе, используя эту ситуацию, лгать и клеветать, ненавидеть и злословить, он уже разрушает свою природу и идет против и человека, и против Христа, против Бога. И таким образом это уже состояние сугубого погружения в грех.